Пожалуйста, кто первым желает высказаться? Пожалуйста, Андрей.
Я так скорее прокомментирую по поводу причин миграции. Я, в общем, не буду спорить с тем, что было изложено в лекции. Мне кажется, там все было достаточно грамотно и правильно. Лишь один комментарий, почему происходит миграция, почему люди перемещаются по земному шару. Тут, на мой взгляд, стоило бы еще сказать о том, что это является манифестацией такого, на мой взгляд, абсолютного тренда в истории человечества. То есть люди, людские сообщества укрупняются, то есть племена превращаются в народы, народы превращаются в нации. И сейчас идет процесс превращения наций, ну, на мой взгляд, в единое человечество. То есть этот процесс, скорее всего, остановить или повернуть вспять невозможно. И миграция вот, является просто одним из его проявлений. И смотреть на нее, изучать ее нужно, как бы, имея это в виду. Да, то, что вот этот вот процесс укрупнения идет уже очень давно и, скорее всего, приведет нас в итоге к единому народу планеты Земля.
Спасибо. Пожалуйста, еще желающие высказаться? Так, вот Павел Мансерхов хотел что-то рассказать.
Да, просто во время перерыва мы с Владимиром Сентром обсуждали такой момент о том, что преступник не имеет национальности. Дело в том, что насильники встречаются не только среди среднеазиатских граждан, граждан Кавказа, просто скажут России, с Кавказа, но и, знаете, тут вот, буквально сейчас проверил, до сих пор висят новости везде о том, что нашу тюменскую компанию Терри обвиняли в насилии в Африке. Знаете, авиакомпания Терри, как написано, не отказывалась от этих фактов, и действительно такие факты имели место быть. Поэтому говорить о том, что вот какая-то национальность имеет больше предрасположенность к насилию, это неправильно. Поверьте, русские люди точно так же, ну, русские, славянские люди точно так же, бывает, в головах переключается что-то и совершают ужаснейшие вещи. Вот.
Пожалуйста. Извините, ваше имя напомните?
Дарья Ровна, корреспондент газеты
«Тюменский
курьер». Хотелось бы вот все же пояснить. Дело в том, что касается этнической преступности, ведь речь идет не о том, что какие-то национальности предрасположены к совершению преступлений исключительно из своего национального признака. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что люди из одного культурного слоя переезжают в совершенно другую культурную, в другое культурное образование и порой теряются, не знают, как себя вести, и в то же время их это некоторым образом расхолаживает и позволяет совершать даже противоправные действия, которые они бы не совершили у себя. То есть они не социализированы.
Я все-таки думаю, что когда мы говорим о насильственных преступлениях, про сексуального характера, мы должны понимать, что большинство этих преступлений совершаются не из-за сексуального повода. Это все-таки вещи, связанные с потребностями на насилие. Как мне, во-первых, это представляется. Во-вторых, да, я про это говорил, что есть как бы разные формы взаимоотношений мужчин и женщин, которые укоренялись в той или иной культурной группе. И мне самим, что люди, которые привыкли к тому, что женщина является всегда вещью какого-то мужчины, да, и вступить с ней в отношения можно лишь посредством договориться с мужем, отцом, братом, в принципе, вступить в отношения, я не имею в виду секс, да, вне сомнения, что они могут быть дезориентированы, не понимая, как здесь вступают в отношения мужчины и женщины. Они видят, что мы подходим, говорим, улыбаемся, они вроде делают то же самое, нифига не получается. Потому что вне сомнения, что мы-то со своими женщинами, да, вот, тут сидящими, растем вместе, и наше общество является гендерно смешанным, и поэтому мы, грубо говоря, научаемся друг друга распознавать там по намекам, по словам, морганию глаз и все остальное. Эти люди растут в гендерно закрытых обществах, и есть проблемы. Но вот то, что было сказано, что на самом деле, попадая в такие же ситуации в Африке, и видя, что женщина там довольно часто является законным объектом насилия со стороны мужчин в Африке, среди этого есть ситуация в некоторых странах, наши вполне белые товарищи ведут себя точно так же, как те, кто не нравится это здесь. Это вещь, это общечеловеческое качество сходства. И культурные как бы проблемки, они лишь немного способствуют или противодействуют этому. Тем более, что, еще раз говорю, все-таки, видимо, те, кто совершает преступления сексуального характера, удовлетворяют свои потребности в агрессии, в доминировании другим человеком, а не столько сексуальную разрядку.
Так, Андрей, затем Елена.
Андрей, по поводу, по первому вопросу, я посмотрел просто данные прокуратуры. В 2011 году в Тюменской области было зарегистрировано 84 преступления, завершенных иностранными гражданами. И сообщает прокуратура, это на 38% меньше, чем в предыдущем году. Там не сообщается, что было раньше, конечно, но в целом, судя по всему, это не подавляющая часть, или даже вообще никакая либо значимая часть преступлений совершенных в Тюменской области. Поэтому я согласен с тем, что, конечно, это все политизация этнических преступлений, это политизация не более того. А так в целом, я не знаю, понятно, что миграция очень важный процесс, который играет и играл свою роль на протяжении, наверное, всей жизни человечества. Особую роль он приобрел последние 20 лет, потому что вот у нас там Советский блок распался, люди действительно стали легче и интенсивнее передвигаться. Миграция – это во многом положительный процесс, связанный с такой вещью, как и замещение там, трудовой силы, и обмен идеями, обмен культурами и так далее и тому подобное. Другое дело, почему последние 10 лет у нас в России этот процесс приобрел политический характер, да, почему он политизируется. Ну вот мне, как политологу, наверное, интересно по большему счету поговорить именно об этой стороне вопроса, потому что очевидно, что у нас миграция политизируется, что Игорь Владимирович показывал цифры, и другие цифры говорят о том, что масштаб трагедии в России, ну, трагедии в кавычках, не такой большой. В Арабских Эмиратах 66% населения мигранты, у нас только 8%. В Соединенных Штатах Америки 13%. В Брюсселе 70% выходцев из других стран живут. То есть, и при этом почему-то у них там вопрос о миграции не столь политизируется, как у нас. Ну, мне кажется, здесь, так как аудитория более-менее однородный, ответ тоже, наверное, очевиден. Политизация миграции происходит именно потому, что у нас есть куча других проблем, от которых стоит отвлекаться, и от которых не то, что стоит, а, скажем так, это своеобразное такое направление в это русло отвлекает людей от других проблем, но это как предмет другого разговора. Ну, вот эта позиция. То есть мне кажется, что политизация миграции в данный момент – это способ отвлечения действительно от многих других реальных политических вопросов, которые сейчас стоят в повестке дня.
Так, Лена, потом Игорь.
Ну, по-первому, или это второй вопрос, по поводу сексуальных преступлений, мне бы просто интересно было посмотреть, в какой среде находится мигрант, когда он идет на сексуальные преступления. Поскольку я понимаю, вот ЮДР-товарищи, это в основном мужчины, их там засылают кучкой, такое небольшое мужское сообщество, оно там парится в своем сапоге, то есть оно не адаптировано культуре, в которую оно попало. И понятно, что в какой-то степени, мне кажется, вот такие вот небольшие мужские сообщества, если, допустим, взять миграцию, допустим, из Таджикистана, да, вот это тоже пачка граждан мужского пола, в первую очередь, они там где-то в одной, на одном небольшом плачке там ютятся в какой-нибудь там коморке, да, и мне кажется, еще вот эта вот среда, именно вот этот вот способ мигрирования, и куда ты попадаешь, в какое сообщество, оно может спровоцировать тебя пойти на сексуальное преступление тупо потому, что, ну вот, есть определенные физические нужды, которые, ну вот их нужно исполнять, как, извините, людям нужно кушать, там, гулять и так далее, и некоторые вещи, просто вот эта небольшая кучка мужчин, она в них нуждается и не знает, как реализовать свою потребность адекватным для данной культуры способом. Так, это первый вопрос. По второму вопросу, чисто так вот, ну не сказать, что мы теория закрыла или что, но вот тоже интересно, почему в данный период времени в Тюмени на свободном университете обсуждается проблема миграции. Если, ну, конечно, можно сказать, что свободный университет, ладно, короче, не буду продолжать.
Извини, из-за камеры не было видно. Андрей, быстро.
Эта тема обсуждается, потому что план лекции составлялся примерно осенью.
Ну, план, конечно, никогда нельзя понять, ни в какой ситуации просто.
Ну ладно, хорошо, давайте я открою секрет. Да, действительно, Верховный орден тамплиеров заказал нам дать сегодня лекцию. Но поскольку уровень нашего посвящения невысок, мы не знаем, с какой целью это требуется нашим магистрам. Игорь Владимирович.
Сначала отвечаю вот на вопрос, да, по поводу заговора. Как я говорил во первых словах своего выступления, весной прошлого года, после лекции по национализму, где была полемика с русскими фашизоидными товарищами в когда стало ясно, что проблема миграции представляет для них очень важную вещь, возникла идея о том, чтобы поговорить о миграции, 500 лет по миграции. И вот год спустя это было реализовано. Это единственная версия, которая существует в реальности. А вторую вам Михаил Геннадьевич озвучил. Теперь по поводу более существенных вещей.
Вам виднее.
Значит, я думаю, что на самом деле политизация проблем вопроса миграции связана не столько с манипулированием, да, другими социальными проблемами. Дамы и господа, все-таки мы должны понимать, что в нашей культуре еще в советское время сложился тренд патриотического примордиального восприятия многих социальных вопросов. И проблемы национализма были одной из проблем, связанных с развалом Советского Союза. Поэтому это вполне легитимное, вполне обычное для нашего общества способ спасения многих проблем. Во-вторых, то, что на самом деле происходит социальная трансформация, многие институты находятся в режиме своего изменения, скажем так, позитивного или негативного, это мы узнаем позже. Принесение иных культурных традиций еще больше дезориентирует определенную часть населения в том, каковы же нормы позитивного конструктивного взаимодействия. И поэтому проблема миграции, да, которая усложняет культурное взаимодействие, культурное многообразие, вызывает у этих людей особую депривацию. Поэтому вне сомнения, что это приводит к тому, что проблема миграции имеет место в общественном сознании, и эта проблема миграции получает политическое звучание. На мой взгляд, ситуация этого так. Хотя я не отрицаю, что часть манипуляции она существует.
Так, краткий комментарий Максима, краткий комментарий Андрея, а потом Лена. Максим?
Я согласен с тем, что на самом деле эта тема приобретает особую остроту, потому как не сложились устойчивые институты взаимодействия, то есть они трансформируются. И по своему опыту общения, например, с теми же русскими националистами, когда они говорили о насилии и о недопустимом поведении кавказцев в отношении женщин, они демонстрировали, собственно, свою дезориентацию в том, как с женщинами, да, собственно говоря, нужно обращаться, транслируя мифы о том, что это цветочки там и все остальное. То есть они выхолащивали их человеческую сущность какими-то мифами, образами, да, вот, но обвиняли в том, что с ними так себя вести, конечно, нельзя. Как можно, они не знают.
Так, я думаю, сейчас следующий вопрос будет задан Максу. А как же нужно вести себя с женщинами? Ну ладно, шучу. Андрей?
Я согласен, но мне кажется, что все-таки здесь вот эта среда благоприятная для манипуляции, она, собственно, этим манипуляциями поддерживается. То есть, на самом деле, линия могла быть и другой, на другую идентичность, на другие национализмы и так далее. Но здесь эта среда, она активно поддерживается сверху, и здесь, мне кажется, одно без другого существует. Ну, это пока, может быть, потом я
скажу. Да, кратко реплика.
Я еще думаю, на самом деле, что российский эстеблишмент боится националистов. Он не знает, что с ними делать. В связи с тем, что часть эстеблишмента сама мыслит националистически, она боится обрушить репрессию на русских националистов. И поэтому она во многом присоединяется к тем, как бы, вещам, которые русские националисты и вот эта вот как бы подпочва, да, распространение национализма транслируют. Потому что это, грубо говоря, мы люди одной крови. Так мне кажется.
Так, Елена?
Я считаю, что прежде всего нужно признать, что каждый человек имеет право самоопределяться и проживать там, где он хочет. И если к нам приезжают граждане и не знают наши культурные особенности, язык и так далее, обращение в том числе там, с женщинами, с мужчинами и так далее, то их нужно крайне интегрировать как-то в обществе достаточно лояльно. Да? Меня, в частности, интересует вопрос правового сопровождения интеграции граждан иностранных в Тюменской области, в частности, в Тюмени. То есть как государство посредством нормы позитивного права регулирует взаимоотношения между гражданами, проживающими здесь, и иностранными гражданами?
Ну, вот как раз юрист Дмитрий поднимал руку.
Секундочку. А вот на первую реплику, да, молодой человек говорил о глобализации, единой нации на всей планете Земля. Я бы здесь категорически поспорила. Во-первых, нужно разделять понятия нации, народ, национальность и так далее. И так, таковой нации планеты Земля не может быть, не будет существовать. Нужно уметь договариваться, строить диалог, учитывая культурные особенности друг друга. Спасибо.
Дмитрий?
Все-таки хотелось бы верить, что такая нация когда-нибудь будет создана, иначе как мы будем общаться с инопланетянами?
Второе, я бы хотел сказать, вы говорили о том, что мигранты не знают определенных способов общения, каких-то ценностей, которые приняты у нас в обществе. Дело в том, что у нас общество, пережив уже несколько революций за последние 20 век, само, по-моему, не представляет, какие же ценности оно поддерживает, достаточно расслоено. Поэтому, я думаю, этот фактор нужно учитывать, и в том числе это один из вызовов миграции, когда сложившиеся в культурном отношении мигранты со своими гармоничными духовными ценностями приезжают на нашу довольно разложившуюся почву, вот, и как-то влияют на формирование наших русских ценностей, потому что что такое быть русским, по-моему, даже сами русские националисты не знают. Спасибо, это коротко.
Да, пожалуйста, Игорь.
В качестве полемического, да, замечания. Не надо думать, что мигранты чем-то отличаются от нас с вами. Они, во-первых, пережили все те же самые революции, причем еще более глубокие, да? У них, грубо говоря, у многих был переход от патриархальщика к социализму. Угу. Со всеми проблемами. Вот. И проблема в том, что мы-то все на самом деле являемся хвостом Советской империи, да? Советского человека. И не более того, они не гармонично там, развиты, сформированы, они такие же, как мы. Более того, некоторые из них, в общем-то, на самом деле, если говорить про уровень развития социального, в общем-то, им еще очень далеко до модернизации, поверьте мне. Потому что укоренение, например, многоженства в этой среде, на самом деле формирует совершенно архаичные отношения к женщине. К женщине как к предмету, как к объекту. Это очень, понимаете, в ряде случаев есть за грубость. А Лютер в нашей среде гораздо более морален, потому что он, по меньшей мере, рассматривает женщину, да, и жену любовницу, как личность, с которой надо выстраивать отношения, уважать надо как обоих. К женам тогда нет такого отношения. Я при многоженстве.
Так, Андрей Кутамилинов.
Вот хочу сразу заметить по поводу социального развития, с одной стороны, вы правы, а с другой стороны, многие из тех, кто является сегодня, в том числе в Тюменской области, трудовыми мигрантами, в первую очередь, например, таджиков, киргизов, узбеков и так далее, по некоторым аспектам социального развития, я бы сказал, значительно превосходят коренное население, то есть, например, по уровню гостеприимства, радушия и по умолчанию восприятия другого человека как человека, что, так скажем, как друга, а не врага. Да, то есть, вот, это действительно так, и, в общем, с этим тоже нужно рассчитаться. Да?
Так, краткая реплика Игоря. Да, и
краткая, очень краткая. Я думаю, что, во-первых, вот это радушие гостеприимство связано с тем, что у нас радушие гостеприимство персонализировано, да. А у них оно предписано безопасностью.
Да, да.
Вот. Я не знаю, что это лучше. Я думаю, что персонализированное, оно лучше, на мой взгляд. Потому что тут ты всегда сможешь договориться и понять, это движение вперед. А вот это разрушится рано или поздно. Когда ясно, что в ответ на гостеприимство ты ничего не получаешь, потому что человек, которому ты проявляешь радушие гостеприимства, не воспринимает это так, как ты ожидаешь. Никакого ответного дара не будет, потому что он-то подходит персонализированно к ближайшему контакту.
А, ну так вот я и говорю, что скорее как бы наше общество, в нашем обществе вот эти традиции гостеприимства и радушия разложились, персонализировались. Да. Ну, можно, конечно, спорить о том, что является там более развитым, но, не знаю, мне лично было более приятно жить в обществе, где люди по умолчанию относятся друг к другу как к друзьям, а не к конкурентам, там, да, в рыночной борьбе.
Так, Максим?
Мне кажется, гостеприимство и радушие – это эффект такого нахождения в меньшинстве. То есть, когда, вот, например, был у меня опыт жизни в Америке, да, некоторое время, мы тоже были такие гостеприимные, радушные. Но все меняется, когда я приезжаю там, где, в общем-то, я вижу такие же люди, как я. Но это мой опыт.
Нет-нет, в Киргизии, в Таджикистане, как таковых, это радушие и гостеприимство проявляется с той же степенью, чем меньше.
Вот я как человек, извините, что я говорю, как человек, чей отец и так получилась жена на Киргизии, да? И тот человек, который провел большую часть своей жизни в Киргизии, знает, как, насколько это ритуализировано. И, в общем-то, это далеко не так. Все сложнее в реальной жизни.
Завести друзей Андрею хочется быстрее, потому что, может быть, чувствуется одиночество и так далее. Там некоторые такие вещи, которые обуславливают потребность общения, да, выше. То есть они хотят быстрее влиться к этим условиям.
Нет, я говорю не про тех, кто проживает здесь, а про тех, кто проживает на территории Киргизии, Таджикистана.
Еще? Так, прошу прощения, Елена поднимала руку, и потом Андрей.
Что-то я сейчас забыла, о чем хотела сказать. Отвлеклась на дискуссию. А, да, вспомнила. Мне кажется, мы же пытаемся какую-то объективную картину реальности построить, а понятия, которыми мы, ну как сказать, используем, довольно, ну не знаю, можно ли на них строить объективность. Например, уважаемый оратор говорит о том, что мы являемся хвостом советского прошлого, советской России, насколько можно объективно судить о современной реальности в России через призму того, что мы развалившийся совок. Например, поэтому, допустим, высказывание моего соседа Дмитрия, мне кажется, гораздо более объективно представляет реальность, что она расслоена, и мы действительно не имеем каких-то четких представлений о ценностях, поэтому даже молодым, ну, я более-менее представляю себе, о чем говорят молодые националистические движения, ну, представители их, им действительно очень сложно договориться между собой, что такое русский, потому что ценностная картина очень разнится. И, правда, я имею представление только по социальным сетям, их общения, но могу сказать, я, в принципе, вспомнилась реальный случай, вот ВКонтакте, знаете, конечно, знаете такую социальную сеть, объявляется встреча, значит, собираемся, ну, в связи, вроде как, вот как московские мероприятия, давайте тоже погуляем, объявляет встречу неизвестный пользователь, на следующий день узнают, что этот, те, кто добавили свою встречу, узнают, что этот пользователь националист. И, оказывается, они добавили свою встречу, где собираются националисты, молодые националисты в Тюмени. Резко идет критика в их адрес, резко падает, ну, доверие участников к встрече, и, естественно, встреча не имеет успеха. Я к тому, что националистические движения в современной России, у них нет такой как бы, ну, понятийной базы твердой для того, чтобы они могли чего-то достичь, какого-то успеха среди больших масс. Поэтому у меня есть сомнения, насколько они могут быть популярны в России сегодня, в сегодняшней России. А по поводу совка еще хочу сказать, что чаще всего я слышу о том, что Россия – это хвост совка от людей более старшего поколения. Все-таки, может быть, здесь есть и возрастной какой-то критерий. Я не знаю.
Пожалуйста, Дарья.
Может быть, им просто нагляднее видно?
Ну, раз уж возраст позволяет взглянуть и сравнить на ту историю лет.
То, что у нас воспроизводится очень многое из политической культуры, и то, что система образования пока воспроизводит очень многое из того багажа, который был в Советском Союзе, это очень объективная ситуация, поверьте мне.
Андрей?
Да, по поводу последнего тоже вопроса, есть прекрасная книга «Пути российского посткоммунизма», там очень хорошо показано, каким образом мы действительно являемся наследниками советского прошлого. Мне кажется, что там это все очень хорошо доказывается. Ну, я все-таки вернусь к своему вопросу о политизации и миграции, но вопрос, потому что, ну, мне это интереснее, в какой-то мере, хотя все остальные вопросы тоже важны. Вот смотрите, у нас за последние 10 лет сменилось, мой аргумент в чем стоит, несколько поколений националистов, каждый из которых использовал разные символики, каждый из которых рекрутировался из разных сред. Условно говоря, в начале 2000-х это люди, которые набирали на white power, например. Сейчас они говорят о совершенно других вещах, о славянских каких-то и так далее. В этом смысле, да, среда имеет значение. Но ведь действительно эти люди на самом деле во многом, это нуждается в дополнительной проверке, но у меня такое подозрение, что эти люди были в том числе из каких-то разных сред. И в этом смысле государственная политика у нас во многом направлена как раз является инструментом воспроизводства этих сред, а не просто каким-то дополнением. Да? Почему? Потому что, ну, если взглянуть хотя бы на миграционную политику, у нас есть такая штука, как квотирование, если кто-то так сталкивался с ней. Да? 15 тысяч разрешений выдано в прошлом году на для трудовых мигрантов. Вот для Тюменской области это много или мало?
Я помню свои интервью, например, с представителем Союза работодателей. Тот говорит, что 80 тысяч минимум квота должна быть в Тюменской области для того, чтобы у нас обеспечить потребность нашего рынка труда, трудовых мигрантов. То есть 65 тысяч оказывается за пределами вот этой легальной рамки. Более того, по последним данным, 42 тысячи пересекли границу за последние 3 месяца в 2012 году. Не все из них получили, естественно, трудовую визу, но тем не менее, миграция у нас превышает гораздо... Реальная миграция превышает формально установленные рамки. И это выталкивает людей за пределы правового поля. Это выталкивает их в ту сферу, где так или иначе они вынуждены существовать в каких-то нелегальных условиях и так далее. И эта государственная политика, мне кажется, поощряет вот эту среду. И при этом я так понимаю, что вот я согласен с Игорем Владимировичем, что они боятся националистов, поэтому они могут сказать, а давайте отменим квоты. Потому что если они отменят квоты, националисты будут им говорить, что «О, ребята, отменили квоты, что вы за патриоты такие?» и так далее и тому подобное. И в этом смысле формируется некая вот такая замкнутая петля на государственную политику, среда и конкретные результаты того и другого, из которой необходимо, мне кажется, выходить.
Так, краткая ремарка Игоря, Лена.
По поводу квотирования. Во-первых, квотирование – это механизм, который применяется в многих странах этого мира, как механизм регулирования миграции. Я думаю, что это просто заимствованная вещь, как мы пытаемся настроить ее. Во-вторых, это квотирование, в общем-то, за него пытаются вывести высококвалифицированную рабочую силу. И, кстати, высококвалифицированные работники, им не нужно сдавать экзамен по русскому языку, ничего согласно указу президенту последнего. Но это нормально. Приезжает человек работает в банке, да, ученый, русский язык учить. Это первое. Второе. Мы должны помнить, что это количество людей, которые пересекли границу мигрантов, часть из них не идет на рынок труда вообще. Это жены, дети, престарелые родители. Потому что вот категория людей, которые приезжают, желаются в гости, она значительно реальна. Другое дело, что состояние нашей статистики, оно, в общем-то, наверное, не удовлетворительно. Оно не раскрывает многие аспекты, вообще как бы очень сложно делать какие-либо выводы достоверные на основании статистики.
Но потребность-то все равно выше, чем...
Я могу сказать, что из этих 13 тысяч выданных разрешений, это, по-моему, 87% от квотирования. То есть не выбрали квоты предпринимателей по разным причинам.
Да, это другое. Так,
ну, поскольку моя работа связана с миграционной службой, могу сказать от себя, что я была свидетелем выдачи этих квот и видела эти гигантские очереди, видела отношение к тем, кто стоит, в принципе, даже к другому сотруднику ФМС по другим вопросам, да, просто откидывают в конец очереди, выносят дверь с косяками для того, чтобы пройти к начальнику, получить эти квоты. Поверьте мне, там конкуренция очень бешеная. И квалификация проверяют, ну, все-таки серьезно, но опять же, наблюдая, как на улице Симакова стоит огромная куча мигрантов, которые зарегистрируются, для них это очень важно, и регистрируют в том числе наши российские граждане, как было уже сказано в лекции, до 400 человек, я очень верю в эти данные, потому что столько количества мигрантов, у них нет просто средств купить жилье и здесь остаться, да, то есть этот вопрос настолько не урегулирован даже в правовом отношении, то есть к Андрею на правовое, на политическое, в политическую сферу возит вопрос, я в правовую сферу вожу вопрос, поскольку с этим сталкиваюсь. Это очень серьезный вопрос, потому что как жить с теми людьми, которые ищут лучшей жизни у нас здесь, и создавая нам, как бы сказать, ну неудобств, так корректно будем говорить, чтобы и мы их умели слышать, и они нас, это очень важно.
Я, честно говоря, от мигранта вижу только удобства. Тюмень стала чистой. Это раз. Нормально люди работают на стройках и прочее, прочее. Другое дело, я понимаю, что они за это получают ужасно низкие деньги. Но, честно говоря, лично я, да, неудобства мигрантов не вижу, только плюс. Я знаю проблемы, их надо решать на самом деле правовым способом, в первую очередь.
Например, легализацию.
Так, сейчас, Лена, краткая реплика. Или уже да, забыла?
Я немножко поставила дискуссию, но я тут недавно читала книгу о том, сколько много Россия наследует от крепостной России. Ну, я к тому, что влияние замка, влияние царя, как насчет этого. А еще можно чуть-чуть сказать по дискуссии дальнейшей?
Нет, отдельную руку поднимите. Ну, так, Павел?
Я по поводу строительства, мне кажется, что сейчас...
Микрофон, пожалуйста, не слышно.
Я хотел сказать по поводу строительства, то есть сейчас как бы... Все направлено на то, чтобы как можно быстрее построить, как можно быстрее построить, как бы в связи с этим, ну, высокий уровень работы, как бы, ну, мне кажется, это миф скорее.
Для этого есть органы государственной власти, которые контролируют качество строительства и все остальное.
мигрантов это не имеет никакого отношения. Знаете, им дают указания, они делают. Дают другое указание, они делают другое. Мне, например, вот я живу в доме, где внутреннюю отделку делали китайцы. Знаете, хорошая штукатурка.
Я живу в доме, где турки делали ужасные дела.
Да. Так, уважаемые коллеги. Небольшое организационное объявление. Я вот сказал, что до 6 часов, на самом деле, извините, неправильно просто понял, да, в действительности нас просят уже закругляться. Вот. И поэтому, пожалуйста, те из вас, кто желает еще раз высказаться, может быть, в каком-то смысле уже подведение итогов, резюмирование каких-то своих позиций, я прошу вас высказываться, и на этом мы нашу сегодняшнюю встречу завершим. Итак, пожалуйста, Лена.
Маленький просто проблемный пункт. Мне кажется, у мигрантов в Тюмени, ну и вообще в России, нет представителей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы улучшать их условия. То есть есть, в принципе, ну, я имею в виду какие-то социальные условия там и так далее. То есть нам предпринимателю выгодно, чтобы он мало получал и много делал. Выгодно, там, допустим, каким-то политическим движением использовать их в качестве там, силы, там, вот это враждебное, там, ну, в плане националистических движений. А кто будет отстаивать интересы именно самого мигранта, то есть какая-то организация, которая была именно заинтересована в улучшении и их культурной адаптации, по идее, это должно делать государство, но я вот просто не очень понимаю интерес нашего государства в этом. Я не вижу, в чем он здесь может быть.
Да. Я сейчас себе позволю. Как показывает мировой исторический опыт, вот в том случае, когда, ну, экстраполируя ваш пример, права этих мигрантов начинают отстаивать представители, условно говоря, коренного населения, сами граждане этой страны. Это идет на пользу и самим гражданам этой страны, и самому, и тем мигрантам. Игорь?
Я хочу сказать, что на самом деле государство, в том числе в Тюмени, делает немало для того, чтобы, насколько это есть понимание на вообще трудовых прав, социальных прав, защищать права этих людей.
Просто посмотрите, какая мотивация.
Тебя не перебивали.
Все-таки делают так, чтобы эти люди регистрировались. Принуждают все-таки предпринимателям выплачивать заработную плату. При возникновении конфликтов становится на сторону мигрантов. Все-таки пытаются поддерживать то понимание справедливости, которое есть. Я понимаю, что нас это всегда удовлетворяет, да? Но тем не менее, в общем, не надо демонизировать органы государственной власти, собственно, в Тюмени. Довольно хорошие положительные тенденции. Они тоже есть. Другое дело, что не развивается в определенной среде при определенном понимании того, что такое человек, у нас всех с вами, да, и что такое государство.
Андрей?
На самом деле никто, никакие государственные органы не защитят права этих мигрантов, те самые мигранты начнут этого делать для себя. То есть свои права защитить люди могут только сами. Если мигранты будут всего лишь там ждать, что придет какой-то государственный орган, непонятно почему, только, видимо, из чувства благотворительности, да, и начнет их права защищать, то так все и будет продолжаться. То есть пока сами мигранты не начнут требовать себе равной зарплаты, вот о чем говорил лектор в том числе, равной зарплаты с людьми, выполняющими работу того же уровня квалификации, пока они начнут требовать себе равных прав, ничего этого не будет. То есть помочь себе они могут только сами, ну и такие же рабочие, как бы, коренной национальности, поскольку для них на самом деле тоже выгодно, чтобы мигранты получали равную с ним зарплату, поскольку тогда их нельзя будет использовать как штрейкбрейсеров, да, нельзя будет при помощи низкооплачиваемых мигрантов останавливать забастовки, например. Вот, поэтому, в общем, это все в интересах, в любом случае, тех, кто работает, будь они приезжие или не приезжие. Ну и еще, уже раз уж мы подытоживаем, перейдем к более глобальным вопросам. Тут были возражения по поводу тенденции к объединению народов. Да. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, сложно предположить, что век тотальной интернетизации, превращения мира в глобальную деревню, сохранятся прямо вот все культурные и национальные различия, которые существовали до сих пор. Понятно, что какие-то из них, скорее всего, останутся, но в целом мы видим, в общем, как бы на наших глазах человечество превращается в единый народ, в общем-то, и вряд ли этот процесс можно остановить, на мой взгляд.
Ну что ж, спасибо. Еще кто-нибудь желает высказаться?
Тогда я позволю от лица всех собравшихся еще раз поблагодарить Игоря Владимировича за интересную содержательную информацию.